Глава 12. При попытке к бегству. Пулемет поставили прямо перед входом в рубку управления. Место было удобное, прострелилось не только пространство перед бункером, но и подходы к домику, где находился главный взрыватель. В случае крайней опасности Арцилов надеялся под прикрытием пулемета успеть проскочить туда и повернуть черную рукоятку, соединяющую электрическую цепь. Правда, его напарник, пожилой подполковник, которого, как выяснилось, звали Сергей Георгиевич, едва ли смог бы как следует распорядиться цинком патронов. О пулемете он имел чисто теоретическое представление. Как понял Ростислав, подполковник уже около 20 лет занимался вопросами радиосвязи, начав работать еще с самим Поповым. С 13 года Сергей Георгиевич был на Челкеле, руководя сооружением сердца полигона, рубки управления. О фронтовой прозе, включая зарядку лент в «Максим», ему узнать не довелось. Капитан с удовольствием расспросил бы своего нового знакомого о Челкеле и Мономахе, но пришлось вместо этого проводить занятия, посвященные обязанностям второго номера пулеметного расчета. Правда, техническое образование и опыт помогали. Сергей Георгиевич схватывал на лету. Лишь на минуту Арцилов отлучился, спустившись в рубку. Берг сидела у светящегося огоньками пульта и, не отрывая глаз, следила за табло, на котором высвечивалась странная неровная линия. На вопрос Ростислава она лишь кивнула, коротко бросив: «Еще нет». И так приходилось ждать. Более того, Ростислав догадывался о простой вещи. Даже если все пройдет удачно, на мотоцикле подполковника смогут уехать лишь двое, так что в любом случае спешить было некуда. Закончив разъяснение и проведя короткую проверку усвоенных знаний, капитан, удовлетворенно вздохнув, посадил Сергея Георгиевича за пулемет, а сам решил совершить небольшую рекогносцировку. Он прошел полсотни метров в сторону почерневшей от огня стартовой площадки и огляделся. Полигон был пуст и тих. Эта тишина сразу же не понравилась Арцилову. Весь его опыт говорил, что подобное затишье кончается быстро и далеко не лучшим образом. Он настроил взятый у полковника бинокль, бросил взгляд на север, где проход со стороны озера оставался незащищенным, и тут же опустил тяжелый цейс. Бинокль уже не был нужен. Даже невооруженным глазом можно было заметить цепь, наступавшую с той самой стороны, откуда они вчера сами добирались до Челкеля. Итак, уйти они не успеют. Оставалось минут 10. Столько же можно будет продержаться за пулеметом, ну а там, как выйдет. Капитан поглядел на восток, но там было тихо. Похоже, краснопузый Косухин все-таки задержал генерала Мо. Арцилов повернулся, чтобы идти к пулемету, как вдруг заметил бегущего прямо к нему человека. Бегущий, насколько смог заметить капитан, был без шинели, зато с карабином, который он то держал в руке, то на мгновение остановившись, закидывал за плечи. Бежал он явно издалека, силы были, похоже, на исходе. «Наш с позиции», — понял Ростислав, — «но зачем? Ведь они должны отступать на юг. Интересно, кто это?» Человек пробежал еще полсотни метров, остановился, глотнул воздуха и вновь, упрямо чуть пошатываясь на ходу, побежал дальше. Капитан отметил, что карабина незнакомец не бросает, одобрительно кивнул и вдруг понял, что узнает его. Даже странно, что Ростислав не признал сразу, а если и не узнал, то вполне мог догадаться. Косухин бегал легко. Ему ничего не стоило пробежать несколько километров, а затем прыгнуть в окоп и лупить по врагу из винтаря. Правда, теперь на нем были непривычные и немного не по размеру унты, а за плечами бессонная ночь. Впрочем, Степа старался не обращать на это внимания. На счету была каждая секунда. Подойди китайцы чуть ближе, его попросту смогут срезать с первого же выстрела. Кроме того, если он опоздает, его безрассудный поступок вообще не будет иметь смысла. У Степы был свой маленький секрет, помогавший в подобных трудных случаях. Он начинал думать о чем-то постороннем. Сразу становилось легче. Ноги выбирали не только путь, но и ритм, в котором надо передвигаться. Если бы не карабин, который после первого же километра стал казаться сделанным из чугуна, дистанция до пусковой площадки Мономаха не представлялась особо трудной. Сердце билось часто, но ровно. Перед глазами мелькали желтые проплешины, поросшие тонкой высохшей травой, а Степа думал совсем о другом. Он еще раз прикинул свой нехитрый план – забрать Наташу и всех, кто оставался с нею, и немедленно уходить на юг, на условленное место встречи. Но если он все-таки не успеет или появятся рубки одновременно с китайцами, то план остается прежним, с одной только поправкой. Он сам будет в заслоне и покажет китайским белогвардейцам кое-что из опыта Российской революции. Затем Степа подумал о брате, сообразив, что едва ли сможет узнать, чем завершился полет. Странный адрес в Париже он запомнил сходу, но как добраться туда да еще одному без помощи рабочей крестьянской Красной Армии, Косухин представлял слабо. Вдобавок оставалось непонятным, почему сведения о Мономахе должен первым получить этот Карл Берг, когда, если верить рассказам его племянницы, эфирные ракеты садятся где-нибудь в степи, а отнюдь не в столице буржуазной Франции. Степа в очередной раз пожалел, что не расспросил брата, решив первым делом поговорить об этом с Наташей. Тем более становилось ясно, что в соревновании по бегу он явно опередил солдат генерала Мо и финиширует в рубке управления первым. Арцулова Степа узнал сразу и в первую секунду здорово перепугался, представив себе, как белый гад лихо навскидку срезает его выстрелом из бульдога. Впрочем, не поворачивать, не замедлять ход Косухин не собирался. Гордость не позволяла, да и укрыться в степи негде. Арцулов с бесстрастным лицом наблюдал за приближавшимся Степой, прикидывая, какого черта надо здесь краснопузому. Мелькнула мысль, что комиссар Челкиля решил поквитаться с ним напоследок, для чего и тащит с собой карабин, без которого бежать гораздо удобнее. Мысль была нелепой, но придумать что-либо более подходящее Арцулов никак не мог. Разве что Степа решил зачем-то лично предупредить о приближающихся китайцах. Но это, пожалуй, еще более нелепо. Шагах в пяти от капитана Степа затормозил, скинул с плеча карабин и едва устоял на ногах. Длинная дистанция явно давала о себе знать. Он вспомнил советы брата и начал медленно делать круговые движения левой рукой. Правая держала карабин, стараясь дышать через нос. «Сразу не останавливайтесь», — посоветовал Арцулов, мгновенно входя в роль ротного командира, обучающего новобранцев. «Несколько шагов вперед, медленно, не дышите ртом, вот так». Степа отчаянно махнул свободной рукой. Говорить он еще не мог и ткнул стволом карабина в сторону приближавшихся солдат в серых шинелях. «Вижу», — не особенно дружелюбно откликнулся Ростислав. «Какой черт вас принес, господин комиссар? Почему вы не с вашими инсургентами?» «Наташа», — наконец мог выговорить Косухин. «Она здесь?» «Пристрелить его, что ли?» — подумал Арцулов. «Но ведь сюда прибежал краснопузый. Не побоялся». «Наталья Федоровна, имя, отчество капитан выделил особо, сейчас в рубке управления и просит не беспокоить. Мотайте отсюда, Косухин. Бегайте вы хорошо, еще успеете». «А пошел ты, беляк!» – беззлобно ответил Степа и, вскинув карабин на плечо, зашагал прямо к рубке. Арцулов хотел крикнуть «Стой!», но сдержался и двинулся следом. Впрочем, они дошли только до пулемета, возле которого сидел в полной боевой готовности Сергей Георгиевич. Он удивленно поглядел на появившегося неизвестно откуда страшного посланца большевиков и открыл рот, чтобы высказать свое недоумение, но не успел. Послышались легкие шаги. На пороге бункера появилась Берг. Она улыбалась. «Мономах на орбите, господа!» — крикнула она и тут только заметила Степу. «Косухин? Вы-то откуда?» «Наталья Федоровна, можно уходить», — перебил Арцулов, бросив быстрый взгляд на приближавшихся китайцев. «Да, я вообще-то закончила. Николай Иванович передает всем привет и... Но мне надо выключить аппаратуру». «Выключу сам», — усмехнулся Арцулов. «Все туда, быстро!» Он ткнул стволом револьвера в направлении домика, где был установлен взрыватель. «Но...» — начала была девушка. «Да бегите же!» — крикнул капитан. Очевидно, его голос прозвучал вполне убедительно. Берг схватила Степу за руку, они помчались к зловещей будке. Подполковник тоже попытался сделать несколько шагов, но нерешительно остановился. «Мотоциклет!» «Заводите его и туда!» — распорядился Арцулов. «Да побыстрее, догоняйте!» Он еще раз измерил расстояние до приближающихся китайцев и быстро по-спринтерски бросился вслед за убегавшими, и почти сразу ударили сухие хлопки выстрелов. Бежать под пулями было неприятно, но привычно. Ростислав сделал несколько зигзагов, не давая врагу прицелиться, и с удовлетворением отметил, что краснопузы, продолжая держать девушку за руку, последовал его примеру. Пара пуль просвистела мимо ушей, еще одна чуть не сбила шапку с бегущего впереди Степы, но домик был уже рядом. Косухин и Наташа влетели внутрь. Через пару секунд к ним присоединился Ростислав. «Дверь!» — крикнул он, но тут же одернул себя. «Где этот подполковник? Язви его!» Он выглянул в маленькое зарешоченное окошко и увидел, что Сергей Георгиевич возится с мотоциклетом. Машина трещала, но не заводилась. Наконец мотор заработал, подполковник неловко забрался на сиденье и тронулся с места. «Скорее, Сергей Георгиевич!» — крикнул Ростислав. Мотоциклист, похоже, услышал, дал газу. Оставалось 20 метров, но тут вновь ударил залп. Мотоцикл, резко дернувшись, завалился на бок. Берг вскрикнула, машина перевернулась и замерла, лишь переднее колесо продолжало бессмысленно вращаться. Подполковник лежал неподвижно, и его поза не оставляла ни малейших сомнений в том, что произошло. Капитан подумал было выскочить наружу, но еще несколько пуль ударилось в стену, и Арцулов захлопнул обитую железом дверь. «Все», — произнес он как можно спокойнее, — «теперь прощальный салют». Он подошел к взрывателю и положил пальцы на черную рукоять. «Не надо!» — крикнул Косухин. «Зачем чердынь, Калуга?» «Смена караула», — мрачно усмехнулся капитан. «Шиш получит китаёза вместо русского полигона. Не хнычьте, красный командир!» Рукоять повернулась легко, маленький домик дрогнул. «Прощай, Челкиль», — тихо проговорила Берг. «Господи, как жалко!» Стёпе тоже было жалко Челкеля. Он так и не понял, в чем состоит интерес мировой революции, в том, чтобы сохранить полигон, даже отдав его китайским белогвардейцам, или в том, чтобы пустить все в небо, превратив пусковую площадку, рубку, склады и лабораторию в клубы рвущегося к небу дыма. Арцулов уже глядел на дело рук своих не без удовольствия, даже пожалев, что в оставшейся так далеко России не удалось сделать то же совсем, что досталось большевикам. Но в глубине души и ему было жаль Челкеля. Может, надо поступить как-нибудь по-другому, но думать об этом уже поздно.